5. «Я знала, что мы дома», — закончила она и открыла глаза. Воспоминания были столь яркими, что на мгновение она ожидала увидеть подсвеченную луной спальню в Нью-Хэмпширском отеле, где они провели две ночи подряд 27 годами раньше. Серебряную лопату она сжимала так крепко, что ей пришлось усилием воли заставлять пальцы разжиматься один за другим. А потом она приложила усладу, вязаный квадрат, залитый кровью, но успокаивающий, обратно к груди.
«И что потом? Ты собираешься сказать мне, что было после этого? После всего этого вы оба перевернулись на другой бок и заснули?»
Именно так, кстати, все и было. Она уже настроилась забыть увиденное, а Скотт стремился к этому даже больше, чем она. Ему потребовалось собрать всю волю в кулак, чтобы вспомнить прошлое, и удивляться этому не приходилось. Но той ночью она задала ему еще один вопрос. Она это помнила и едва не задала другой на следующий день, когда они ехали обратно в Мэн, прежде чем поняла, что необходимости в этих вопросах нет. Первый, заданный вопрос, касался сказанного им аккурат перед тем, как подали голос хохотуны, напрочь отбив у нее всякое любопытство. Она хотела знать, что означали его слова, когда мог приходить сюда сам. Речь, понятное дело, шла о Поле. На лице Скотта отразилось удивление.
«Я уже столько лет не думал об этом», — ответил он. «Но да, Пол мог. Это давалось ему с трудом, так же, как мне с трудом давался бейсбол. Поэтому по большей части все делал я, и, думаю, со временем он полностью утратил этот дар».
Вопрос, который она только собралась задать в автомобиле, касался пруда, к которому можно было пройти, следуя разломанному указателю. Тропа вела к тому самому пруду, о котором он постоянно упоминал в лекциях. Лиззи не спросила, потому что ответ был слишком уж очевиден. Его слушатели могли верить, что это мифический пруд, языковой пруд, к которому мы все спускаемся, чтобы утолить жажду, поплавать и даже половить рыбку. Метафора. Но она-то теперь знала, что к чему. Пруд действительно существовал. Она это знала, потому что знала Скотта как никто. Она знала, потому что побывала там. С холма нежного сердца сбегала тропа, которая вела к этому пруду через волшебный лес. И чтобы попасть туда, нужно было пройти колокольчиковое дерево и кладбище.
«Я пошла, чтобы привести его», — прошептала Лиззи, сжимая лопату. Потом добавила: «Господи! Я помню луну!»
Ее тело покрылось гусиной кожей, и она заерзала на кровати. Луна. Да, она самая. Кроваво-красная, невероятно огромная, столь резко отличающаяся от северного сияния и холода, которые остались в другом мире. Сексуальная, летняя, фантастическая, освещавшая каменную долину у пруда гораздо лучше, чем того хотелось Лиззи. Она видела это так же ясно, как и тогда, потому что прорвалась сквозь пурпурный занавес, просто сорвала его. Но воспоминания — всего лишь воспоминания, и у Лиззи сложилось ощущение, что она вспомнила все, что могла. Что-то, какие-то мелочи, вроде одной-двух ее фотографий в книгозмее, возможно, остались, но на том предстояло поставить точку и вновь вернуться туда, в мальчишечью луну. Вопрос заключался в одном — сможет ли она? И тут же возник второй вопрос — а если он теперь один из тех, кто в саванах? На мгновение перед мысленным взором Лиззи возникла четкая картинка — десятки молчаливых фигур, которые могли быть трупами, обмотанными простынями. Только все они сидели и, как ей показалось, дышали.
По телу прокатилась дрожь. Отозвалась болью в изуродованной груди, несмотря на Викодин. И не было никакой возможности унять эту дрожь, пока она сама не сошла на нет. А когда сошла, Лиззи поняла, что может обдумывать планы на ближайшее будущее. И самым важным на текущий момент являлся ответ на вопрос, сможет ли она попасть туда в одиночку. Потому что ей требовалось попасть туда, ждали ее там фигуры в саванах или нет. Скотт мог проделывать это сам и мог брать с собой старшего брата Пола. Взрослым он смог взять туда Лиззи в ночь, которую они провели в отеле «Олени и рога». А что произошло 17 годами позже, в ту холодную январскую ночь 1996 года?
«Он не ушел полностью», — прошептала Лиззи. «Он сжимал мою руку».
Да, ей еще пришла в голову мысль, что где-то в другом месте он вкладывает в пожатие все, что у него есть. Но означало ли это, что он перенес ее в мальчишчью луну?
«Я еще и кричала ему», — Лиззи улыбнулась. «Говорила, что он должен перенести меня туда, где находится сейчас. Я всегда думала, что он...»
«Чушь собачья, маленькая Лиззи. Ты вообще об этом не думала, правда? Не думала до сегодняшнего дня, когда твою грудь едва не вскрыли, как банку консервов, и тебе пришлось подумать. Поэтому, если ты думаешь об этом, то думай как следует. Он тянул тебя к себе, что было мочи. Тянул!» Она уже склонялась к тому, чтобы отнести этот вопрос к категории тех, ответа на которые не найти, вроде «что первично, курица или яйцо?», когда вспомнила слова Скотта. «Лиззи, ты чемпионка в этом!» То есть в 1996 году она сделала это сама. Пусть так, но Скотт был все равно жив. И этого рукопожатия, хоть и очень слабого, хватило, чтобы сказать ей, что он на другой стороне создает для нее канал связи.
«Он все еще существует», —
она вновь крепко сжимала черенок лопаты. «Этот путь на другую сторону должен существовать, потому что Скотт все это подготовил. Оставил мне эту долбанную охоту на Була, чтобы я прошла этим путем.
А потом, вчера утром, в кровати с Амандой... Это был ты, Скотт, я знаю, ты! Ты сказал, идет кровь Бул, и приз, напиток, ты сказал... И ты назвал меня любимой. Так где ты сейчас? Где ты сейчас, когда нужен мне, чтобы я смогла перебраться на ту сторону?»
Нет ответа, только тиканье настенных часов. «Закрой глаза». Это он тоже сказал. «Визуализируй как можно четче. Это поможет, Лиззи. Ты чемпионка в этом».
«Лучше бы мне ею быть», —
сообщила она пустой, залитой солнцем, лишенной Скотта спальни.
«Да, лучше бы мне ею быть».
У Скотта Лэндона, возможно, был один фатальный недостаток. Он слишком много думал. Однако про себя Лиззи такого сказать не могла. Если бы она остановилась, чтобы проанализировать ситуацию в тот жаркий день в Нэшвилле, Скотт наверняка бы умер от второй пули Блонди. Вместо этого она активно вмешалась и спасла ему жизнь той самой лопатой, которую сейчас сжимала в руках.
«Я попытался прийти сюда с лопатой отца, которую взял в сарае, но у меня ничего не вышло».
«А с лопатой с серебряным штыком из Нэшвилла выйдет?» Лиззи думала, что да. И ее это радовало. Ей хотелось держать лопату при себе.
«Друзья, погроб жизни», —
прошептала она и закрыла глаза. Лиззи собирала воедино воспоминания о мальчишечьей луне, теперь очень яркие, но один тревожный вопрос не позволил ей окончательно сосредоточиться. Одна мысль отвлекла ее.
«Который там час, маленькая Лиззи?» «Нет, не конкретное время, дело не в этом, но день или ночь. Скотт всегда знал, во всяком случае говорил, что знает, но ты не Скотт».
Точно, не Скотт. Но она помнила одну из его любимых рок-н-ролльных мелодий. «Ночное время, правильное время». В мальчишечьей луне ночное время как раз было неправильным. Ароматы оборачивались вонью, съедобная при свете дня еда могла отравить. В ночное время на охоту выходили хохотуны. Существа, которые бегали на четырех лапах, но иногда поднимались на задние, как люди, и оглядывались. И ночами же появлялись другие существа, куда более страшные. Вроде длинного мальчика Скотта.
«Она совсем близко, родная моя». Вот что он сказал об этой твари, лежа под горячим нэшвиллским солнцем в тот день, когда она не сомневалась, что он умирает. «Я слышу, как она закусывает».
Лиззи еще попыталась сказать ему, что не понимает, о чем он говорит. Он же ущипнул ее и предложил не оскорблять его интеллект. Или свой.
«Потому что я там была. Потому что слышала хохотунов и поверила ему, когда он сказал, что там водятся твари и пострашнее. И они водились. Я видела тварь, о которой он говорил. Я видела ее в 1996 году, когда отправилась в мальчишечью луну, чтобы привести его домой. Только ее бог, но этого хватило». «Он был бесконечным», — пробормотала Лиззи и пришла в ужас, осознав, что действительно в это верит.
В 96-м году стояла ночь. Та самая ночь, когда из холодной спальни для гостей она перескочила в мир Скотта, спустилась по тропе, углубилась в волшебный лес и... Где-то неподалеку заработал двигатель. Глаза Лиззи открылись, и она чуть не закричала. Затем снова расслабилась мало-помалу. Херб Галлоуэй, а может, Латтл, парнишка, которого иногда нанимали Галлоуэй, косил траву на соседнем участке. Этот день кардинально отличался от пронизывающей холодной ночи в январе 96-го года, когда она нашла Скотта в спальне для гостей. Он дышал, но в остальном полностью ушел. Лиззи подумала:
«Если бы я и смогла это сделать, то сейчас не получится. Слишком шумно».
Лиззи подумала: «Чрезмерен этот мир для нас». Лиззи подумала: «Кто это написал?»
Сонет английского писателя-романтика Уильяма Вордсворта, написан в 1807 году.
И как часто случалось, за этой мыслью пришла вторая.
Скотт точно знал.
Да, Скотт знал. Она подумала о нем во всех этих номерах мотелей, склонившемся над портативной пишущей машинкой. Скотт и Лиззи — ранние годы. И позже с лицом, подсвеченным дисплеем ноутбука. Иногда с сигаретой, которая дымилась в стоящей рядом пепельнице, иногда со стаканом, всегда с прядью волос, падающей на лоб. Подумала и о нем, лежащем на ней на этой самой кровати, бегающем за ней в том ужасном доме в Бремене, Скотт и Лиззи в Германии. Оба голые и смеющиеся, сексуально озабоченные, но несчастливые. Тогда как грузовики и легковушки грохотали на кольцевой развязке выше по улице. Она подумала о его руках, обнимающих ее, о всех тех разах, когда его руки обнимали ее, о его запахе, о его щетине на щеке, прижимающейся к ее щеке, и подумала, что продала бы душу, Да, свою бессмертную долбанную душу ради того, чтобы услышать, как внизу хлопнула дверь, и он идет по коридору с криком: «Эй, Лиззи, я дома! Все по-прежнему?»
«Замолчи и закрой глаза!»
Голос был ее, но почти что и его. Очень хорошее подражание. Вот Лиззи закрыла глаза и почувствовала первые слезы. Слезы утешения, просачивающиеся сквозь полок ресниц. Есть много такого, чего они не говорят тебе о смерти. Она познала это на собственном опыте. Но одна из самых главных недомолвок — время, которое требуется любимому человеку, чтобы умереть в твоем сердце.
«Это секрет?» — думала Лиззи. «И должен быть секретом, потому что у кого может возникнуть желание сближаться с другим человеком, если они будут знать, сколь тяжелым станет расставание? В твоем сердце любимые умирают постепенно, не так ли? Как комнатное растение, которое никто не поливает, потому что ты, отправившись в поездку, забыла отдать его соседке. И это так печально».
Она не хотела думать о грусти и печали, не хотела думать о своей изуродованной левой груди, в которую вновь начала заползать боль. Вместо этого она вернулась мыслями к мальчишечьей луне. Вспомнила, какой восторг и изумление испытала, в мгновение ока перенесясь из морозной, заснеженной ночи в Мэне в это тропическое место. С каким-то особым воздухом, напоенным ароматами красного жасмина и бугенвиллеи. Она вспомнила потрясающий свет заходящего солнца и поднимающейся луны, вспомнила, как вдали звенел колокольчик. Тот самый колокольчик. Лиззи осознала, что треск газонокосилки на участке Галлоуэев доносился уже издалека. Так же, как рев мотоцикла на шоссе. Что-то происходило, она в этом нисколько не сомневалась. Пружина закручивалась, колодец наполнялся, колесо поворачивалось. Может, для нее мир все-таки не был чрезмерным?
«Но что ты будешь делать, если попадешь туда и увидишь, что там ночь? При условии, что твои ощущения не есть сочетание воздействия наркотиков и самовнушения. Что, если ты окажешься там ночью, когда охотятся жуткие твари? Твари вроде длинного мальчика Скотта? Тогда я оттуда вернусь». «Ты хочешь сказать, если у тебя будет время?» «Да, именно это я и хочу сказать. Если у меня...»
Внезапно, шокирующе, свет, который пробивался сквозь ее веки, изменился с красного на густо пурпурный, чуть ли не черный, словно окно задернули шторой. Однако на штору не спишешь внезапно ударившую в нос умопомрачительную смесь ароматов тропических цветов. И штора не несла ответственности за траву, которая колола бедра и голую спину.
Она это сделала, прорвалась, перенеслась в другой мир. «Нет», — прошептала Лиззи, не открывая глаз, едва слышно, протестуя чисто номинально.
«Ты знаешь, что сделала Лиззи», — прошептал голос Скотта. «И времени в обрез. Сависа, любимая». И поскольку она знала, что голос абсолютно прав, времени было в обрез, Лиззи открыла глаза и села в детском убежище своего талантливого мужа. Села в мальчишечьей луне.